Говоря о религии, важно отметить, что в основе религии лежат два глобальных представления, которые и задают специфику религиозного сознания. Первое представление можно выразить так. Наряду с миром естественного существует и мир сверхъестественного. И второе представление, которое дополняет первое и, собственно, и делает религию религией, это представление о том, что между миром естественного и миром сверхъестественного принципиальная разница. Пропасть. Принципиальность различия естественного и сверхъестественного заключается в осознании того факта, что, двигаясь в пространстве естественного, опираясь на естественные средства, мы никоим образом не можем проникнуть в сверхъестественное, никоим образом не можем повлиять на сверхъестественное. В этом плане отношения между миром естественным и миром сверхъестественным осознаются как асимметричные. Из мира естественного нельзя попасть в сверхъестественное, нельзя повлиять на сверхъестественное. И если контакт между естественным и сверхъестественным происходит, то он происходит только по конечной санкции, по конечной инициативе сверхъестественного. И такой контакт, такая, фигурально выражаясь, рука сверхъестественного, протянутая в мир естественного, определяется в религии особым термином. Определяется термином благодать. Важно понимать, что благодать не может быть вытребована. Благодать может быть только дарована. Именно в этой плоскости проходит различие между религией и магией. Суть этого различия можно выразить следующей формулой. Магия принудительна, а религия просительна. Действительно, магия – это особая технология достижения личностных целей с помощью принудительного обращения к некой неведомой силе, ну, по сути дела, к сверхъестественной силе. В магии мы используем принуждение в виде определенного рода обряда, определенного рода магического заклинания. И если это рецептурное действие, то есть обряд или заклинание, проходит корректно, мы обряд или заклинание выполнили правильно, то фактически мы берем сверхъестественное за шиворот и говорим ему, ну-ка сделай то-то, то-то и быстро. И сверхъестественное не может нам отказать. В этом и заключается суть магического подхода. Но в религии сама мысль о том, что мы можем взять Бога за шиворот, принудить, является богохульственной. В религии невозможно принуждение. В религии возможна только просьба. Если в магии используется заклинание, то в религии используется молитва. В магии мы принуждаем, в религии мы только можем просить. Просить, надеяться и верить. Никакой определенности, никакого решающего воздействия на сверхъестественное в рамках религиозного сознания мы представить себе не можем. Говоря о религии, можно утверждать, что религия построена на вере, а не на разуме. Но почему на вере? И что собой представляет вера? Давайте осмыслим саму ситуацию взаимодействия естественного и сверхъестественного в рамках религиозных представлений, в рамках религиозного сознания. Откуда мы можем получить знания о сверхъестественном? Например, откуда мы знаем, как считается в рамках христианской религии, что Бог, например, это Святая Троица. Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Это человеческое измышление, это человеческое познание, но человек не может собственным разумом проникнуть в сверхъестественное. Соответственно, для того, чтобы человек получил представление о сверхъестественном, сверхъестественное должно открыться ему, должно само ему сообщить некие знания. И вот именно этот процесс, процесс самообнаружения сверхъестественного и донесения информации определенного рода до человека со стороны сверхъестественного, и определяется в религии, опять же, особым термином. Это термин откровения. Откровение – это есть самораскрытие, самообнаружение сверхъестественного. И через откровение до человека доносится определенного рода информация о сверхъестественном, которая должна быть значимой для человека, чтобы человек прислушался к откровению. Нужно ли человеку сверхъестественное? Безусловно, да. Более того, можно утверждать, что сердце каждого человека инфицировано религиозным вирусом, поскольку каждый человек обладает потребностью в сверхъестественном. Другое дело, что этот религиозный вирус, он может быть активирован и вызвать целую религиозную эпидемию, религиозное фактически заболевание, а может быть не активирован и находиться в таком потенциальном состоянии. И, собственно говоря, активизация или неактивизация религиозного вируса объясняется, когда мы поймем, для чего нам нужно сверхъестественное. Самый общий ответ на этот вопрос звучит так. Сверхъестественное нам нужно для решения тех задач, которые мы не можем решить естественным путем. Соответственно, мы можем утверждать, что потребность в религии есть у каждого человека. Если у каждого человека есть проблемы, которые он не может решить без обращения к сверхъестественному, без обращения к Богу. Есть ли такие проблемы у каждого человека? Имеются ли универсальные проблемы такого рода? Оказывается, да. Хотя, конечно, разные люди могут надеяться на помощь Бога в решении различного рода проблем. Некоторые без Божьей помощи даже экзамен сдать не могут. Но это будет частный случай обращения к божественной помощи. Однако в жизни человека есть две универсальные проблемы, которые действительно на сегодняшний день, по крайней мере, без обращения к Богу, без идеи Бога решения не находят. Первая проблема – это проблема, которая является центральной для многих и многих религий, так называемых религий спасения. Это проблема ограниченности человеческой жизни. Без помощи Бога обрести вечную жизнь, или, как называют это христиане, спасти свою душу, невозможно. И поскольку потребность в обретении жизни, в уходе от смерти, это фундаментальная потребность любого человека, каждый человек, так или иначе, имеет в своей душе искорку религии, надежду на божественную помощь. Вторая же проблема, это особая проблема, о которой придется, видимо, говорить особо, это проблема смысла человеческой жизни. Можно показать, что без Бога проблема смысла человеческой жизни, а именно достойного решения этой проблемы, не находится. Но это более специфическая проблема, о которой мы будем вести отдельный разговор. Как бы то ни было, человек обращается к Богу в первую очередь для того, чтобы найти себе помощника, обладающего особыми силами для решения тех проблем, которые человек не может решить самостоятельно. Соответственно, и божественное откровение должно нести в себе две основные идеи, два информационных посыла. Первая составляющая откровения – это утверждение «Я есть Бог». Но это утверждение требует своего рода доказательства. И таким доказательством является феномен, без которого не обходится, по сути дела, ни одна религия. Этим доказательством является чудо, то есть нарушение естественного хода вещей. Если нет чуда, если нет нарушения естественных процессов, то сверхъестественное не может о себе заявить с полной определенностью. Если мы возьмем христианскую религию, то Иисус Христос, главный персонаж христианства, никогда не смог бы обрести божественный статус, выступать как Сын Божий для христиан, если бы не было чуда воскрешения Иисуса Христа. Как говорил апостол Павел, все наше христианское упование на Иисуса Христа воскресшего. Если бы Иисус Христос не воскрес, мы, христиане, были бы самые жалкие, самые мизерные люди здесь, на земле. Именно поэтому на праздник Пасхи люди вопрошают, а правда ли, что Иисус Христос воскрес? И классический ответ – воистину воскрес. Потому что если бы Иисус Христос не воскрес, если бы чудо не произошло, то говорить о божественном статусе Иисуса Христа было бы невозможно. Однако этой идеи, идеи божественного присутствия в этом мире или идеи обнаружения сверхъестественного в мире естественного недостаточно, чтобы сформулировать откровение в полном виде. Вторая идея, которая содержится в откровении, это идея о том, что сверхъестественное, Бог, при определенного рода условиях может помочь порешать проблемы человека, которые человек самостоятельно решить не в силах. И именно эта проблема, проблема помощи человеку является неотъемлемой составной частью откровения. По сути дела, в откровении речь идет о возможности некого контракта между сверхъестественным и естественным, между Богом и человеком. При определенного рода условиях человек может рассчитывать на помощь Бога. Таким образом, мы можем теперь объяснить, что собой представляет религиозная вера. Религиозная вера – это фактически не что иное, как доверие откровению. Если мы доверяем откровению, откровению с большой буквы, обратите внимание, откровение с большой буквы отличается от откровения с маленькой буквы тем, что откровение с большой буквы – это откровение божественное, откровение от Бога, который превосходит все сущее и выходит за рамки всего сущего. Такое понимание Бога, который выходит за рамки этого мира, передается философской категории трансцендентное. Трансцендентное, означающее дословно выходящее за рамки мира. В этом плане религиозный Бог имеет трансцендентный характер, в отличие от мифологических богов, которые имеют имманентный характер. Трансцендентное означает выходящее за рамки этого мира, а имманентный – это внутренне присущий, то есть находящийся внутри этого мира. Действительно, где живет Зевс, олимпийский бог Древней Греции? Всем известно, что Зевс живет на горе Олимп. И теоретически возможно как бы подняться на гору Олимп и повстречаться с Зевсом. Но библейского бога, как сказано в Библии, никто никогда не видел и увидеть не может. Библейский бог имеет трансцендентный характер. Он не локализован в рамках этого мира. Нельзя спуститься в подземелье, подняться на гору или там на космическом корабле, взлететь над землей и увидеть Бога. Бог не локализован в этом мире. Бог трансцендентен. И в этом плане до него визуально, чувственно естественный человек дойти не может. Откровение, которое идет от Бога, либо принимается на веру, либо не принимается на веру. И доверие откровению, если оно возникает, собственно говоря, и представляет собой религиозную веру. Если мы доверяем откровению, если мы доверяем тому завету, который в откровении имеет место, если мы заключаем своего рода контракт с Богом, надеясь на божественную помощь в решении тех проблем, которые мы решить не можем самостоятельно, при определенного рода условиях, которые мы берем на себя обязательства, то мы начинаем совершать определенного рода действия, которые определяются как религиозный культ, и участвуя в этих религиозных действиях, в религиозном культе, мы обнаруживаем себя как люди, вовлеченные в определенную веру. Итак, разобравшись с тем, что такое вера, мы можем еще раз задаться вопросом. Почему религия основана на вере, а не на разуме? Для этого есть два основных соображения. Соображение первое. Осознавая то, что Бог – сверхъестественное начало, начало, которое недостижимо в мире естественного, мы отдаем себе отчет в том, что Бога невозможно уразуметь, поскольку разум, будучи естественным человеческим средством, не в состоянии проникнуть в сверхъестественное, не в состоянии объять сверхъестественное. Мы не можем положиться на разум в вопросе понимания сверхъестественного. И именно поэтому каналом связи со сверхъестественным становится вера. Второе основание имеет, по сути дела, этический характер. Дело в том, что Бог обычно рассматривается как некая абсолютная личность, отношения с которым предполагают отношения абсолютной любви и абсолютного доверия. Разум же, будучи всегда критичным и сомневающимся, разрушает абсолютность доверия и тем самым выступает в религии как фактически неуместный. Если к вам обращается Бог, то нельзя сомневаться в Божественном Слове. Нельзя подвергать анализу Божественное Слово. Нельзя критиковать сверхъестественное. Это было бы и неумно, и неуместно. Ну, классический пример мы находим в Евангелии. Есть сюжет, в который Христос возвращается к своим ученикам, которые ждут его на берегу озера, на лодке. Но он опоздал, и ученики начали отплывать. Христос подошел к берегу озера, ученики заметили его и решили подплыть к нему для того, чтобы взять его в лодку. Однако Христос сказал: «Не надо, я сам дойду», и пошел по воде, аки посуху. Когда Христос пришел в лодку, один из его учеников, в будущем апостол Петр, сказал: «Ух ты, а мне вот так вот нельзя бы было идти по воде?» На что Христос сказал: «Иди». И Петр начал идти, но вскоре погрузился в воду. На что Христос ему сказал: «Эх ты, неверующий! Мораль всей притчи такова. Пока мы не сомневаемся, пока мы беззаветно принимаем Слово Божье, у нас все получается. А когда мы только начинаем сомневаться, как Петр начал думать о том, а как он может идти по воде, то сразу сверхъестественная поддержка заканчивается. И в этом плане ум, сомнения выступают здесь излишними. Как обстоит дело с областью критичного и областью некритичного в соответствующих формах общественного сознания? Можно заметить, что вопрос о критичности и некритичности тесно связан с другим параллельным вопросом, который можно было бы определить так. Есть ли место мифу в данной форме общественного сознания? Спрашивается, где есть место мифу? Мы помним, что миф – это субъективное образование, которое имеет для своего носителя статус объективной реальности. Больше всего не любит миф, когда в нем сомневаются, когда к нему критично относятся. Миф в этом случае разрушается. Миф в этом случае теряет свою жизненность. Соответственно, место для мифа есть там, где отсутствует критика, где есть область некритичного. Есть ли в мифологии место мифу? Да, потому что в мифологии есть область некритичного. Более того, область некритичного в мифологии занимает все пространство мифологического мышления. И мы помним, что область некритичного в мифологии определяется отсутствием рефлексии, как характерной чертой мифологического сознания. Таким образом, миф в мифологии, в рамках мифологии как формы общественного сознания, чувствует себя достаточно вольготно, и, собственно, поэтому он составляет основу мифологического сознания. Есть ли место мифу в религии? Это вопрос более интересны. Дело в том, что в религии можно выделить две области. Область критичного и область некритичного. Рубежом между ними является момент принятия веры. До принятия веры мы должны быть предельно критичны, предельно мобилизованы, чтобы не ошибиться, чтобы не принять всего-навсего естественное начало за сверхъестественное. Дело в том, что на сверхъестественное религиозный человек возлагает очень большие надежды. И возможность принять естественное за сверхъестественное является весьма значимой. Существует много религиозных течений, существует много источников религиозного сознания, существует много вер. Как выбрать истинную веру, истинного Бога? Это вопрос предельно серьезный. И именно для того, чтобы не ошибиться, для того, чтобы выбрать истинную веру, мы должны быть предельно критичны, предельно мобилизованы. Однако, после того, как мы принимаем веру, как мы признаем некое начало в качестве сверхъестественного, разум становится фактически неуместным. Возможности разума обнаруживают свою ограниченность. Сверхъестественное имеет карт-бланш на любое свое проявление, на любой тип поведения. Приняв определенную веру, войдя в религиозное сознание, мы теряем возможность отнестись критично к началу, которое мы признали сверхъестественным. Таким образом, до принятия веры мы должны быть критичны, но после принятия веры возникает область некритичного в связи с тем, что мы признаем некое начало в качестве сверхъестественного. А сверхъестественное по определению выходит за рамки критики со стороны естественного. Таким образом, мы можем сказать, что и в религии есть место мифу, и в религии миф может существовать, но он существует на других основаниях, нежели в мифологии. В мифологии миф существует в результате того, что мифология – это дорефлексивная форма общественного сознания, а в религии место для мифа существует, поскольку мы признаем некое начало в качестве сверхъестественного, и таким образом создаются условия для возникновения мифа. Есть ли место мифу в философии? Обнаруживается, что философия – это особая, дерзкая, по сути дела, попытка построить целостное мировоззрение на разуме. Без опоры на традицию, идущую от предков, от богов и культурных героев, как это было бы в мифологии, и без откровения, без свято-откровенного знания, без помощи Бога, как это было бы в религии. В этом плане философия – это удивительная по своей, ну, если хотите, нахальности, попытка, опираясь только на собственный разум, осмыслить человеческую жизнь в этом мире, осмыслить бытие, осмыслить проблему нашего бытия в мире. И именно потому, что в философии не принимается в расчет фактор сверхъестественного, в том смысле, что строится система знаний с опорой только на разум, с исключением сверхъестественного откровения в философии нет области некритичного. Все пространство философского мышления продувается критикой, и именно поэтому в философии нет места для мифа. Однако следует различать понятие «нет места для мифа» и «нет мифа». Это не одно и то же. Есть ли место безбилетнику в трамвае? Нет. По правилам общественного транспорта места безбилетнику в трамвае нет. Однако безбилетник в трамвае может быть. Он появляется в трамвае и может там находиться, в том случае, если контролер не заметил и не подошел к безбилетнику. Точно так же в философии нет места мифу, но миф в философии может быть. Он пробирается в философию тогда, когда не хватает контроля, когда не хватает критики. Но на уровне, например, гипотетического знания, на уровне построения гипотезы или в случае формирования тех теорий, которые трудно проверить в данный момент времени, которые имеют слишком такой глобальный характер. В этом плане могут быть мифы и в философии, но места для мифа в философии нет. И в этом характерное отличие мифологии, религии и философии друг от друга.